и сопровождают. Так, она не находит обещанного упыря, но находит ведьму-болотницу. А также она узнает проблему с пропажей жеребят, вызванной этой болотницей. После происходит свадьба. Она снова встречается со своим старым знакомым Цветиком, торговцем из первой главы, который здесь сопровождает жениха, который сын богатого барона. Пьянеет практически в стол. Хотя до этого она встретила на прогулке подозрительного стихоплета, который ночью зачем-то брел по дороге. Так, затем она отсыпает в доме до полуночи, после того, как под уговоры Цветика участвуют в конкурсах и празднестве, отправляется охотиться на богинку, успешно ее убивает, хотя ее кусает за ноги, и возвращается, где оказывается, что... И возвращается, где снится сон, где она вспоминает свою сестру и куку. Потом оказывается, что молодоженов убили. Это сделал тот самый подозрительный стихоплет. И в результате невеста превратилась в мстительного духа, с которым Холлу быстро расправляется. При этом достаточно сильно и четко намекается на то, что невеста это старшая сестра Холлу, когда ее еще звали Санни, когда она жила в этой деревне. А старейшина и все остальные — это ее же семья и родственники, которые после обучения и трансформации не могут Холлу узнать. С все-таки заплатой вместе с зарплатой вместе с Цветиком Холлу уходит, но все же немного оборачивается на родной хутор. Если у кого-то есть что-то добавить и подправить, особенно автору, могут это сделать. Так, первый на обсуждение есть?
Тишина. Ну что, Софи, тогда, может, начнешь?
Думаю, ладно, тогда да. Ну, я не знаю, насколько хорошо меня слышит Darkness, но не считая, может быть, возникших от стилизации проблемы с пунктуацией в некоторых местах. Я их не сильно подмечал, поскольку они мне, на удивление, не сильно мешали. Это абсолютно прекраснейшая глава. Это было просто прекрасно. Прекрасно написано, прекрасно подход. Общий сюжет и его концовка оставили у меня чувство глубокого удовлетворения. Да, это трагедия, но это красивая, полная трагедия, которая меня полностью удовлетворила в своем формате и в своих действиях. Это печально, но это красиво печально. Ага. Атмосфера передана превосходно. Написано хорошо. Написано достаточно интересно. Это как раз-таки большую часть занимает моя любимая рубрика охоты на монстров и происходящее перед этим расследование. А прекраснейший символизм с одинаковыми тряпичными куклами, точнее, я даже не знаю, противопоставление, что ли. Но в любом случае, эта глава мне очень сильно понравилась. Хотя до меня дошло, что это за гнездо бабочки только буквально прямо сейчас. В любом случае, в общем, мне глава очень сильно понравилась. Но я хочу задать Даркнессу после один вопрос. Совершенно мелкий, совершенно маловажный. Но кто, черт возьми, называет свою дочь стерилити? Я понимаю это в качестве каламбура и противопоставления с другой кобылой по имени Фертилити, плодородность. Но кто же все-таки назовет своего ребенка в здравом уме бесплодностью?
У меня вопрос, кто назовет своего ребенка Диком? Например, Диком Чейни.
У меня есть на это ответ, но я не хочу сейчас погружаться в филологию имени Ричард.
Ну, это еще не так плохо, как, например, в «Короле льве», когда Шрама настоящее имя было Така, что в переводе с суахили называется мусор. При том, что его старшего брата звали Король. 10 из 10 подбор имен.
Ладно. В любом случае, Даркнесс, поздравляю. Это очень красивая, очень грамотная и очень хорошо написанная глава. Я ей бесконечно рада. И, правда, мне немного стыдно, что я как бы забыла про название, и только действительно прямо сейчас до меня дошло, что титулярная бабочка — это есть Холу, а гнездо — это ее родная деревня. В любом случае, кроме этого, у меня никаких особых заметок нет. Так что могу передать слово кому-то еще.
Ну, может, сначала, если есть какие-либо комментарии, либо дополнения, либо возражения у других участников, пожалуйста, вы можете сейчас их сказать или обсудить. Нет? Хорошо. Ну что ж, если и правда нет, то мы переходим к следующему. Если мне не изменяет память, у нас остается Коневод и Култа. Култа, не хочешь ли ты сказать что-нибудь по поводу прочитанной тобой главы? Култа молчит. Не хочет сказать. Нет. И Култа не хочет, и Коневод не хочет, и никто не хочет.
Так, ну, смотрите.
Чёрных либо хорошо, либо никак.
Да, ладно. Виск, пожалуйста.
Ну, я так понимаю, сколько лет этой работе? Да, 2 года, 3 года?
2 года где-то, Виск. Ага. Может, 3.
Ага.
Слушай, проблема в том, что первый черновик начался писаться в 2017 году, а потом уже была доработка и улучшение.
Слушай, ну, в целом... Так, я, по крайней мере, не очень пока понимаю, что здесь можно говорить. Я все-таки привык больше со студентами в аналитическом ключе обсуждать. Ну, в целом, ощущения довольно интересные. Что понравилось? Ну, скорее больше понравилось, чем не понравилось. Что мне бросилось в глаза? Ну, в первую очередь, стилизация. Да, я люблю стилистику хорошую, часто именно на нее обращаю внимание. Из конечно, несомненно, стилистических преимуществ – это стилизация речи. Речи персонажей, достаточно легко разобраться, кто говорит, к кому, к какому он слою принадлежит, что там за этим стоит. Нашел пару забавных отсылочек, и, судя по всему, одна из отсылочек это там к хронотопу, да? Ссылку сделали, да, да. Мне теперь они мне везде кажутся. Угу. А, вот, это стилизация. А, странный момент мне показался местами, на мой взгляд, Холл себя не всегда логично вела. Угу. А, вот, так ну, и об этом сейчас потом, ну, по крайней мере, на первый взгляд, нелогично. А, ну, я не то, что играл в Ведьмака, но мне кажется, по-моему, там что-то подобный квест был.
Был, был.
Да, я могу даже сказать, это то ли вторая, то ли третья глава с первой игры, где Геральт нанимает охранять свадьбу. Там тоже есть история с сестрой, которая превратилась в полуденницу.
Третья, или вообще четвертая, тоже уже не помню. Ну да.
Четвертая глава из первого, сопряженная с заказом из третьего Ведьмака на эту, на кладбищенскую бабу. У меня тут она заменена на кладбищенскую клячу. Собственно, небольшое такое переосмысление.
Я, поскольку Ведьмаков-то, в общем-то, не играл и не читал, оно вот там ровно такое же, или здесь какие-то изменения все-таки
есть? Не, очень, очень сильные изменения в плане родства Холлоу и семьи, а также событийности. Там, если что, Висп, невесту убила собственная сестра, которую потом убил возлюбленный этой невесты, они обе стали призраками. Короче, там на 3 часа расследование шло.
Так, так. А, окей, а тут я так понимаю, что поскольку она не смогла отпустить, собственно, это ее и погубило. В этом же суть?
Нет, тут была суть в том, что... Ее любовник, который, с которым хотела она быть вместе, он просто ее зарезал во сне, потому что разочаровался от жизни.
Поэт. А, точно. А все, исключительно поэтому, что ли, получается?
Ну, я бы сказал, что не только исключительно поэтому, но это будут спойлеры.
Угу. Угу.
Там дело еще немного в другом.
Ну, собственно, вот интересный такой момент. А что ты хотел, в общем-то, вот этим рассказом нам, как читателям, показать?
Первонаперво я хотел... Понимаете, эта ситуация на самом деле очень шаблонная в темном фэнтези с такой вот архисюжетом про охотников на чудовищ. То есть забирают ребенка, помещают его в школу, он там 20 лет сам растет, а потом возвращается. И, как правило, такой момент с семьей, его ставят либо в конец, либо там ближе к середине и обязательно накручивает какую-то драму вокруг него, что типа вот, он наконец посмотрит родителям в глаза. Так было и с Геральтом и его матерью, так было и с Климорами разными. В общем, ну, типичный поворот. Я решил сразу разобраться с этой проблемой, вот прям со второй главы, так сказать, условно.
Ну, слушай, если вот в том же Клейморе, если мы говорим об одной и той же манге, да?
Да, да.
То там, в принципе, для чего это служило, самой этой манге? Ну, по большому счету, как? Во-первых, она персонаж, которого, в принципе, все боятся, поскольку она и туда, и сюда. С другой стороны, там какие-то человеческие привязанности, если я правильно помню, в Клейморе в этот момент исследовались. Ну и не обязательно, кстати, там совершенно про драматическое прошлое, но и в целом, скажем так, насколько я понял этот момент в манге, такой взгляд со стороны по ту сторону. То есть я как бы уже не человек, но еще не чудовище, но нахрена мне вообще всех этих дорогих людишек защищать, если они ко мне так по-ублюдски относятся?
Угу.
Вот, то есть у тебя в чем, в общем-то, замысел этого для Холлоу?
У меня тут больше замысел, ну, на обиду, что тут идет жертвование в пользу семьи. Ты не забыл, ну, там прикол в том, что этот старейшина, он по факту продал свою дочь на опыты, чтобы его семья выжила. Ну, она вот сейчас вернулась и смотрит, как это произошло.
То есть это не из-за проклятия?
Нет, это не из-за проклятия.
Угу. Так а что Холлу для себя из-за этого все вынесло?
Пока что она вынесла, что как минимум ей нельзя нарушать первое правило кодекса и иметь семью.
Угу. Ну,
она хотела еще заиметь ее, но испугалась и не смогла вовремя прийти на помощь, так сказать. В итоге, ты представь, сколько бы проблем решилось, если бы она призналась им, что она действительно его дочь и все такое, и осталась бы с ними.
Ну, скорее, проблем бы стало больше, потому что, насколько я в курсе, сами родители говорили о том, что вот она с проклятием, что не она наша дочь, в общем-то, живая не уйдет.
Ну, интересно другое. Во-первых, это суеверие. Если ты, ну, видел, там поднимается тема истинности некоторых проклятий и больше, так сказать, суеверия и безумия.
Ну, это про самосбывающееся
пророчество. Она не нашла никакого проклятия, она не нашла никакого проклятия на этой, на матушке.
Ну да, там это про молоко скисшее, да?
Да, там вот, ну, все тесты, так сказать, оказались отрицательными. Более того, более того, по сути, вот этот старейшина уже обманул свою жену, что его дочь вот эта умерла.
То есть там пустая могила, по большому счету.
Могила пустая, если что, поэтому она не разрытая.
Так. Окей, слушай, ну тогда получается, мне не хватает здесь такого момента, как какой-то рефлексии персонажа, что ли, или она в принципе не предполагалась.
Рефлексия?
Ага.
Рефлексия персонажа предполагается немного дальше, когда ей будет, что, если честно, отрефлексировать.
Так, а здесь вот прям что, нечего, что ли?
Пока что нечего.
Не волнуйся. Она вообще понимает, куда она пришла? А она вообще понимает, куда она пришла-то?
Да, конечно.
То есть она поняла, куда она пришла, и просто вот все настолько, типа, мне как персонажу никак, а смыслю когда-нибудь потом. Так что получается?
Она если что, да, Висп, она понимает, куда пришла, она за этим всем наблюдала и завидовала, как ни странно.
Угу, угу. А где зависть была показана?
В сцене после первой ночи, когда она не смогла подраться с богинкой, потому что она не пришла, эта богинка. И когда ей, ну, описывается вот этот вот ритуал обручения.
Угу, угу. То есть два таких небольших эпизода, а в остальное время, то есть у нее не было никаких ожиданий, которые там не оправдались или что-нибудь в этом духе. То есть исключительно зависть в одном моменте из разряда «я тоже хочу семью».
Зависть в одном моменте, угнетенное состояние на этом. Угнетенное состояние на кладбище, она как бы поняла, что ее, по сути, похоронили заживо. Опять же, кошмар.
Угу. 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 Ну, мне кажется, здесь не хватает какой-то большего присутствия Холлоу не из разряда, она там что-то где-то делает, а, возможно, больше имел смысл дать ее какой-то вот...
Оценку действий.
Да, внутреннюю речь ей дать. То есть какие-то мысли, если бы ты ее описывал, мне кажется, было бы читалось яснее. Более того, я не знаю, как у других, но у меня периодически создалось впечатление, что какая-то мешанина, которая не очень понятна, типа, вот это происходит, и что? Типа,
я
вот оно произошло.
Я понимаю, почему эта проблема происходит, потому что тут больше идет образное мышление, чем непосредственно. Да, конечно, было бы неплохо сделать пару-тройку монологов внутренних холлу. Это внесло бы ясность.
Ну, возможно, не в виде там прям монолог, а именно комментарии ее внутренние.
Такая рефлексия будет и дальше. Ну, будет дальше, но не только на образах.
Угу. Ну, да, потому что здесь как раз, к чему я это говорил, к тому, что мне как читателю было не очень понятно вообще, как не упорядочивать. То есть просто тупо события через запятую. Не, ну, в принципе, такое имеет право на жизнь, в целом я согласен, но вот читать условное «Гуляй, рванина», честно говоря, я не знаю, кому как, но вот лично мне, как читателю, было, ну, наверное, не очень интересно. Возможно, с учетом того, как ты это описал, мне кажется, будут читатели, которые это действие само по себе оценят, поскольку оно может им навевать, возможно, какие-то культурные ассоциации или, ну, наоборот, бескультурные ассоциации. Но в целом я для себя не очень ответил на вопрос, типа, а что я из этого должен вынести? Ну вот да, они там какие-то типичные страны речи, типичные страны какие-то мероприятия, какие-то там конкурсы, какое-то зелье, какой-то торговец, представители. Такой, ну замечательно. Но вот это вот мешанин-то. Если у нас начинается с холу, а потом вдруг холу отходит на задний план, и на передний выходит вот эта вот свистопляска, и к чему она, такой мимо меня проходящий карнавал, такой ок, а к чему он? К тому, чтобы она себе почувствовала чужой на этом празднике жизни, она почувствовала, что она не может быть такой же простой и туфенькой во все это включиться, быть такой замечательной и счастливой, а вот нифига не счастливой, потому что тут там этих прирезали, эти страдают какой-то лютой дичью, поэтому да ну его нафиг, может лучше и ведьмачкой проще быть. То есть это, возможно, могло лучше сыграть на контрасте отношения Холлоу, да, и с учетом того, что как, насколько я знаю...
Это очень ну, это все решило бы кучу проблем, если бы она сразу решила бы открыться.
Каким образом?
Она не решилась открыться. Ей 14 лет вдавливали, что у нее нет семьи и все такое.
Так а зачем открыться? Кодекс, открыться или не открыться, это может быть результатом того, в какую пользу она решает этот конфликт. То есть, если это внутренний конфликт параллельно...
Внутренний.
Так а как он здесь работает, этот внутренний конфликт?
Если сейчас разбирать полностью эту хрень, опять же, будут спойлеры. Я не хочу этого делать.
Окей, не, имеешь право. То есть я бы сказал, что здесь, возможно, имел смысл, с моей точки зрения, да, добавить какого-то внутренний конфликт, который бы структурировал и упорядочивал вот эти все происходящие действия, потому что было бы яснее, что она их оценивает с точки зрения, вот мне открыться и включиться вот во весь этот быт их повседневный, или да ну его нафиг, потому что тут такой же лютый трешак, который я встречала везде до этого, а я хоть надеялся, что ну, хоть моя семья может быть нормальная. А вот тут нифига.
Дело не в нормальности, Виз. Угу. Она не видела других семей. Ей не с чем сравнивать.
Да, я к тому, что это чисто гипотетически, чисто умозрительно. Мне кажется, внутренний конфликт более явно продемонстрированный или, скажем так, в принципе заостренный. Мне кажется, здесь бы выстрелил, скажем, вызов больше интереса, больше динамики, потому что, конечно, на время самой свадьбы произведение очень сильно замедляется, настолько, что иногда уже местами сложновато было мне удерживать свое внимание.
Угу. Насчет удержания внимания, конечно, мне еще Сагрид делал замечание, что слишком много событийности.
Это с учетом
много сюжетов.
Да, и тут такой момент, то, что у тебя еще не сбоя, у тебя довольно большое количество достаточно редких слов, больших тяжеловесных длинных конструкций, которые построены по похожему принципу, как английские предложения, при этом они длинные, как наши предложения отечественные.
Это моя личная проблема, потому что я не изучал русский язык, и последние 10 лет я живу в Европе. Угу. Тут волей-неволей если будет проскакивать хотя бы английская грамматика.
Да, да. Но у тебя нет, слава богу, типичных проблем каких-нибудь там бывших переводчиков, которые очень любят использовать слова «быть», «делать» и прочие подобные чисто английские конструкции, да, аналоги глагола «to be» или «to do».
Знаешь, из чего я больше всего боюсь? Вот, ну, вообще, почему у меня так мало внутренней речи Холлоу и больше образности?
Так.
Тем, что это скатится в пленастические, ну, в излишний драматизм, который потом еще в пафос перетечет. Ты знаешь, ну, какие произведения таким, ну, больны?
Так, какие? Да нет, ну, например, какие?
«Пизда страдания» это называется, Висп.
А, слушай, так это, во-первых, как делать? Часто многие из-за того, что ты назвал пиздостраданиями, бывает либо на пустом месте, либо по каким-то незначительным причинам, когда само страдание вообще неравносильно самому действию. И смотрится на этом фоне, конечно, нелепо. А здесь, да, вот оригинальный Ведьмак, насколько я понимаю, он вообще очень ироничный. Он иронизирует и стебет просто-таки все.
Оригинальный Ведьмак, смотря какие еще, ну, книги. Первые две еще кое-как стебали, а в этой пятикнижье там уже немного начал сдвигаться.
Угу.
Ну и да, и там есть свои, так сказать, задания. От него не ушел даже пан.
Окей.
Впрочем, когда я перечитывал встречу Весены и Геральта, там все получилось вроде как драматично, но ты когда-нибудь видел, как пытается выдать эмоции кусок пластика? Это довольно забавное зрелище.
В целом, да. Ну, что могу сказать? Если так вот коротенько подвести итог, то, в принципе, если читатель, да, если вы достаточно устойчивый читатель, то вам, в принципе, вряд ли займет какое-то большое количество сил или времени это дочитать. При этом, если вы кайфуете от достаточно неплохой стилистики, в целом, мне кажется, это зайдет.
А еще, если вы любите читать, как вырезают чудовищ разного пошиба, и все про то, как Кирины с японской культуры рисуют порномангу. Да, там есть шуточки про это. Ну, еще неплохая культурные особенности.
Хорошо. Что ж, если вы закончили, то, полагаю, можно двигаться дальше. Если вы все же хотите добавить, то пожалуйста. Нет? Нет, хорошо. Так как Kennywood School-то у нас решили сегодня отмалчиваться, остался я. Скажу сразу, что, к сожалению, ввиду своей загруженности я успел прочитать только материал предыдущего эфира, поэтому обсуждать я буду именно его. Ну и заодно как раз-таки затону тему второй главы с точки зрения как потенциального читателя. В целом, если вкратце, то это достаточно неплохо написанный рассказ, который при этом меня совершенно не зацепил. Пролог сам по себе по стилистике чем-то мне напомнил «Мастера и Маргариту» внезапно. Но при этом это чувство совершенно полностью пропало из первой главы. Я не знаю, было сделано намеренно или просто я это так воспринял, но тем не менее разница в том, как в языке, она мне была заметна. Есть для меня главная проблема первой главы в том, что я не знаю, почему меня должна вообще в принципе волновать история этого персонажа. То есть персонаж Санни Холлоу, она в первой главе, ну, практически не раскрывается. Там очень много показывается, что она делает, но там совершенно не показывается, ну, как, точнее, там очень мало показывается, кто она такая. И, собственно говоря, если я не знаю, кто она такая, то почему меня должно волновать, что с ней будет происходить? Я не знаю. То есть я знаю, что она сирота. Я знаю, что ее сдали в приют. Возможно. Ну, о господи, не сирота, но в смысле в том плане, что ее лишили родители, когда она в школу, вот у меня в голове уже перемешалось, да, сорян. Да. Не сирота, ну да, то есть, что ее сдали от родителей, просто сейчас я объясню, почему у меня внезапно сирота возникла. На это тоже есть причина. Но это уже, да, лично мои заморочки. Вот, да, что, не знаю, я знаю, что ее сдали в эту школу. Она прошла какой-то тест. И после этого нас сразу вкидывают в момент там, где она встречает Цветика. И происходит ее первая битва. Кто она по характеру, как она взаимодействует с остальными именно в личностном плане. Не то, что вот нам сейчас нужно сражаться, делать тесты, а то есть вот просто в свободное время, как она с ними общается. То есть именно какие-то вот моменты, которые помогли бы мне привязаться к персонажу, как-то ее, может быть, понять лучше. Внутренне их катастрофически в первой главе мало. И весь фокус идет на действиях, приключениях, тестах и прочем. Соответственно, какого-либо сопереживания персонажу у меня не возникает. Ну, есть персонаж и есть. Может, потом что-то будет. А может, и не будет. Я не знаю. Вот. Из таких моментов, которые немножечко покоробили, в целом язык быть идет достаточно жесткий. То есть здесь много матов, здесь... Да, люди тут не стесняются там в выражениях. И где-то посередине главы есть один единственный абзац, в котором через каждое практически второе слово используются уменьшительно-ласкательные формы. Я подозреваю, в этом был какой-то авторский замысел, но я его не увидел. Таких абзацев нет раньше, таких абзацев нет после. Он просто вот в середине текста есть, где почти каждое второе слово уменьшительно-ласкательное. Зачем это было сделано, я не понял. Но это очень сильно выбило меня из погружения, потому что на фоне всего остального текста такое больше нигде не встречается. А плюс совершенно не используется разбитие астериксами, звездочками или линией разделительной между фрагментами, когда это, возможно, было бы уместно. То есть, когда либо идет переключение между перспективами, либо просто какой-то пропуск, идет просто абзац подряд. Опять же, это может быть моя проблема, но когда я вижу два абзаца подряд, мой мозг натренирован воспринимать того, что текст будет идти связанный. А тут внезапно следующий абзац идет от совершенно другого персонажа, хотя визуально никакого разделения между этими абзацами нет. И опять же, меня это достаточно сильно убивает, потому что мозг говорит, что разделение быть должно, потому что это то, к чему я привык в практически всех произведениях, которые я читал в этих местах. Но здесь всего нет. Вот.
Я не совсем понимаю, где там тона мата, если, по сути, там матерился всего один персонаж в первой главе, и то на немецком.
Я бы не там далеко не только на немецком маты, но в целом их хватило того, чтобы можно было заметить. К сожалению, я отдельно маты не выделял. Сейчас, наверное, их искать не буду, но если будет интересно, потом можно будет пройтись по главе. То есть, если что-то там я не так понял, то окей. Ладно. Двигаемся дальше. Но в любом случае, то есть.
Странно, что ты говоришь, что там какие-то приключения. Но как бы в этих приключениях раскрываются характеры определенных персонажей. Саня, например, показана как не очень активная, ну, как не очень активная персона. Ну, вот. Первая глава же, это по сути раскрывается ее семья.
Ну вот.
Она из какого текста?
Понимаешь, я из этих приключений, еще раз, я из этих приключений не вывел для себя, что Саня является активной персоной. То есть вот после прочтения
главы. Она является довольно пассивным персонажем.
Ну, окей, ладно. В принципе, я не вывел для себя ни первого, ни второго. И в этом как раз-таки я делаю проблему. То есть если там это нужно было понять, опять же, окей, может быть, я тупой, я не спорю. Это вполне себе вероятно. Но факт в том, что после прочтения этой главы, того, что ты говоришь, я там не увидел, не нашел. Если оно там есть, ну, не знаю, может, я плохо искал, может, ты плохо сказал, это уже разговор другой. Я пока просто делюсь своими впечатлениями. Так вот, да. Так, на чем я остановился? Поэтому лучше Dark не перебивать. Вот. Итак, возвращаясь. А, вот, еще один момент. Да, возможно, будет немножечко перескок, но, тем не менее, еще один момент. Я также, опять же, не совсем понял, насколько серьезно хочет себя воспринимать текст. Ну, в некоторой части, например, то, как главную героиню в самом начале внезапно вот это вот вступление, когда она впервые видит Луну, как ее там впервые бросают в этот сон, сам по себе сон, это все прям, ну, достаточно такое серьезное, ну, действительно, это очень такое серьезное, драматичное повествование. И спустя энное количество текста у нас появляется персонаж-тренер, который ведет себя максимально карикатурно, стереотипичный дрил-сержант из американских военных комедий, да, то есть, ну, не только комедий, а, в принципе, из американских военных фильмов, да, то есть тут взять ту же «Цинематическую оболочку», «Майора Пейна», да чего угодно. То есть вот самый-самый стереотипичный такой вот наставник, старшина, называйте как хотите. Опять же, то есть просто вот бьет себя кулаком в грудь, что вот да ты, даже если это вот сценка, где если вы сможете меня поранить, то вы все пойдете домой и типа... Ну, серьезность произведения на этом моменте немного теряется. А плюс, когда ты читаешь и видишь персонажа по имени Пинк Флойд и прочее подобное, то тоже немножечко атмосфера вот этого средневековья рушится. Также не совсем понял, к чему там был футуристический робот-куб из Стартрека, который строит порталы и служит дворецким, но ладно. Опять же, я не совсем понимаю, как он вписывается в сеттинг, но, возможно, где-то в книгах ведь про ведьмаков что-то подобное было, так как я их не читал, я сказать не могу. Для меня это в данном сеттинге подобное устройство искусственного интеллекта выглядит немножечко дико. В целом, плюс-минус, это все, что я хотел сказать. Да, вкратце подводя итог, что персонаж раскрыт недостаточно хорошо, чтобы мне было на него не пофиг. Есть вот этот момент с внезапным переходом на кучу мучительно-ласкательных слов, который появился, ушел и больше никто никогда не вспоминал. Отсутствие разбивки фрагментов текста визуальное, будь то три звездочки, разделительная линия или любой другой способ, которым это можно делать. Ну и в общем и целом тон, который местами достаточно серьезный, а местами переходит в стереотипичные карикатуры. Ну и в принципе, если как вопрос автору, то исходя из услышанного мной пересказа и обсуждения главы, к вопросу о том, стоит ли вообще это читать лично мне. Вот вопрос к Дарку будет такой. Скажи, Дарк, что вот в твоем фанфике есть того, что я не смогу найти для себя, просто поиграв в Ведьмаков, перепройдя их? Я говорю не про конец событий, потому что понятно, что у тебя там определенные детали и прочее, они изменены, то есть это не является калькой, это понятно. Но именно в плане тем, в плане их раскрытия, в плане, возможно, каких-то эмоциональных ощущений, которые я могу получить от этого фанфика.
Без проблем.
Что я могу... Подожди, можно я договорю сначала, до конца? Потом ты будешь. Пожалуйста. Спасибо. У нас есть правило, что перебивать нельзя. Итак, все же. Так вот, каких-то эмоциональных ощущений и в общем и целом, ну, даже не знаю, каких-нибудь, возможно, тропов и прочего, чего я, опять же, не смогу найти, просто запустив условного первого, второго, третьего Ведьмака и посидев пару часиков за монитором. У меня все. И да, прежде чем мы все-таки перейдем к Дарку, у остальных слушателей, участников, есть ли какие-то по поводу моего мнения касательно пролога и первой главы? Да, я напоминаю, что все, что я говорю, не относится к «Гнезду бабочки», ко второй главе никоим образом, это исключительно пролог и первая глава. Вторую главу я пока еще не читал. Да. Вот, хорошо. Софи, пожалуйста.
Ну, Хочу сказать, что я изначально подметила то, что пролог жутко веет секциями Ершелейна из «Мастера и Маргариты». И то, что супер-дупер робот в замке выглядит как-то очень странно. Я понимаю, зачем он здесь, но я не понимаю, почему он здесь. Если это как можно сказать. Darkness это достаточно хорошо объяснил, но это все же режется в глаза. И насчет того, что повествование не сильно раскрывает героиню, и то, что первая глава проходит как-то быстро. У меня есть два маленьких комментария. Во-первых, главной героине большую часть первой главы 6 лет. Особенно глубины характеризации у шестилетних жеребят из деревни Гадюкина найти достаточно маловероятно. А вот насчет общего темпа и повествования первой главы, а ты представь, что это первый эпизод анимированного сериала, и ты сразу поймешь, откуда взят этот темп.
Да, но, опять же, такая проблема, что первый эпизод анимированного сериала должен меня захватить с собой и сказать, что вот, смотри, вот если будешь смотреть дальше, то прям аж вух, то он меня должен заставить хотеть смотреть дальше. Первая глава меня не заставила хотеть читать дальше. Вот все, она меня просто вот не заставила хотеть читать дальше. Да, она неплохо написана, да, я вижу многие моменты, которые действительно написаны, сделаны хорошо, и ну, номинально все моменты, которые должны быть, они там на месте. Но вот по сумме всего, то есть первая глава, она не дала мне ощущения, она не дала мне желания читать дальше. То есть если я дальше не буду читать, я не чувствую, как будто бы я что-то для себя потеряю, если я просто дальше не прочту.
Ну, в качестве маленького «но» анимированный сериал, в отличие от тех, кто хватает визуальщины. И последний маленький комментарий. Флойд на самом деле средневековое слово. Это вариант валийского слова «серый» — «лойд». Так что технически в данной комбинации это веселая отсылка, но сами по себе анахронизмом части имени не страдают.
Нет, я не спорю, но просто есть определенный контекст, который, то есть, да, намекает. Ну ладно, неважно. Хорошо, спасибо, Софи, за комментарий. Еще кому-нибудь есть что добавить? Все молчат. Сейчас, Вис, пожалуйста.
Там вроде Кобер что-то хотел говорить.
Кобер, тебя слышно, тебя не слышно.
Сейчас совсем плохо.
Окей, хорошо, да. Теперь мы тебя слышим.
Ну да, слышно.
За что добавить? Это, по сути, никакой не робот. Это именно живое заклинание или же живой замок. И он как раз был в Ведьмаках, вроде книги.
Опять же, понимаешь, я сужу по тому, что я успел прочитать здесь. То есть о том, что это где-то объясняется потом, меня сейчас это не волнует. Меня волнует то, что вот дано на данный момент в данной главе, как читатель. В данной главе этого объяснено не было. Поэтому я сделал те выводы, которые я сделал. Вот. Хорошо. Я так понимаю, все? Все, ладно. Сейчас, Вис, кто хотел что сказать, пожалуйста.
Да, слушай, дня... Как бы вопрос простой. С одной стороны, я понимаю... О, Господи, что это было?
Будьте здоровы.
Отлично просто.
Да, так. Микрофон, да, все. Прошу прощения, продолжай.
Я, с одной стороны, конечно, понимаю вот это вот желание авторов предаваться безудержной образности, скажем так, особенно тогда, когда открываешь, слишком уже это крутой инструмент. Но с другой стороны, слушай, а почему не написать что-то прямо? Зачем ходить вокруг около, показывать все там исключительно через поступки персонажа и так далее? Почему не разбросать для читателей каких-то точек, через которые было проще входить? Здесь сейчас слушаю, что говорят люди. В целом, в принципе, да, персонаж не цепляет. Ну, то есть... В чем главная суть цепляющего персонажа? Ну, точнее, вокруг чего это начинает крутиться. Да вокруг простых вещей. На самом деле, достаточно просто понимать его. Что он делает, зачем он делает. Да даже мотивация здесь особо не нужна. Достаточно понимать, что с ним происходит. Ну, почему просто этим не воспользоваться? То есть, да, можно, конечно, есть произведения, в которых мы персонажа игнорируем, и персонаж у нас это просто такая камера, которая болтается по миру, и мы читаем, потому что мир интересный. Но тут получается такой момент, что мир, конечно, атмосферный, и в нем есть на что посмотреть, но вот именно исследовательского такого куража он в этом плане не вызывает. То есть персонаж не вызывает какого-либо понимания, я не очень понимаю, на кой фиг вообще мне за ним следить. Я для себя, для меня в нем нет никакой ни интриги, ни интереса, ни там, что с ним дальше будет, а как он из этого выпутается, а вот что она будет делать в этой ситуации, ой, это оказывается для нее так важно, вот я не знал. И прочее, вот у меня ничего такого не происходит. Такой ок, охраняет, ок, подглядывает или не подглядывает. Ок, ну да, да, там с глаз, ну давай пойдем на кладбище и так далее. И у меня создается впечатление о том, что персонаж, как в той рекламе, да, могу копать, могу не копать. Замечательно, это как вы мне скажете, то я буду делать. А сам что? Только что, исключительно за контактами как-то хожу. И да, там периодически возникают моменты исключительно про деньги, но это уже местами, я так понимаю, это используется то в качестве шутки, то это иногда действительная мотивация. И просто, ок, что интересует героя? Деньги, ну, по возможности, все жеребца какого-нибудь забавного найти. И что еще? И типа...
Ну, вот, ну, в принципе, я тоже говорю, потому что первая часть, ну, опять же, я возвращаюсь к первой главе, потому что это то, что я прочитал, о чем я могу говорить. Первые где-то три четверти там идет просто вот это вот вступление про шестилетнюю пони, которую, как заметила Софи, ты особо не характеризуешь, потому что ей 6 лет. Когда тебе 6 лет, ну, в большинстве случаев достаточно ограничена возможность характеризации. И потом сразу резко идет перескок на... Ну, она уже всему научилась и пошла на путь. Ну, окей. Что с ней происходило все это время? Как это на нее повлияло? То есть нам просто сказано в одном предложении, что она стала там вроде смышленой и ловкой кобылкой. Ну, не дословная цитата, но смысл такой. И, в принципе, в этом одном предложении уместили 10 с чем-то, как я понял, лет, если не больше, обучения, взаимодействия со сверстниками, личностного роста и всего прочего. И потом, типа, что вот все, просто посмотрите так, что вот она выросла, она изменилась, и она дальше пошла встречаться с Светиком. Ну, хорошо, а почему мне должно быть это интересно? Я не знаю. Вот. Ну, опять же, в принципе, у меня на этом все. Просто Виспы или еще остальные, если вам есть что добавить по поводу вышесказанного, как моего изначального высказывания, так и того, что вот сейчас вот Висп добавил, пожалуйста. Если нет, то мы перейдем к следующему.
Ну, мне вообще было бы интересно услышать какие-то возражения или аргументы самого автора.
Хорошо, в принципе, полагаю, Дарк, давай.
Ладно, тогда сейчас пройдемся понемногу. Перво-наперво я хочу сказать, что я полностью понимаю и совершенно не осуждаю Нефа по поводу того, ну, что персонаж его не зацепил. Я сам не раз сталкивался с той же ситуацией, как, например, в фойе, где персонаж мне показался не то, что... Ну, слабо он, ну, показался бесхарактерным, что в оригинале, что в «Горизонтах». Но, опять же, это мое мнение, это мои вкусы. Поэтому, да, пожалуй, стоило придумать что-нибудь другое, как-то зацепить. Софи правильно сказала, что шестилетние дети не обладают прям какой-то глубиной характера, только если это не... Я даже не знаю, даже Антуан Сент-Экзюпери с его маленьким принцем как-то не показал его какой-то прям многогранной натурой.
В общем, а разве там был вопрос, вот давай, хорошо, можем взять тот же самый, давай, маленький принц. Там
вообще я сейчас не об этом. Вообще показывать маленьких детей многогранными — это отдельный вид искусства, это Это довольно сложно.
Там показывался не ребенок как таковой. В чем я был знаю. Прикол? Ну, вот, собственно, а у тебя в чем тогда был прикол?
У меня был прикол, что я познакомил с определенным набором персонажей, потому что помимо этой шестилетней единорожки, там было еще четверо. Окей. Ну, четверо детей, которые попали с ней в команду.
Хорошо.
Я дал небольшую предысторию косвенную для каждого из них, заделку на характер и то, как они... Ну, конечно же, в дальнейшем они все встретятся и увидим их развитие.
Окей. Далее. Ну, смотри, сейчас давай вот я на по этому пункту хочу сейчас пока сказать, пока помню.
Давай.
Смотри, вот есть там в психологии такая... как бы полушуточное название, да, называется синдром отложенной жизни.
Да.
Из разряда, да, я сейчас куплю красивую тарелочку, но как бы поем потом из нее, когда у меня все эти тарелки побьются. Вот у тебя получается какой-то, ну, с твоих слов, да, синдром отложенного сюжета. Ну вот, ты говоришь, я вот это стоп, потому что когда-нибудь потом это выстрелит. Окей,
да, да.
Я согласен. А потом, да, а сейчас-то мне что, вот я, ну, я считаю не потом, я считаю сейчас.
Да, это проблема. Сделать, чтобы это было интересно и сейчас, и при этом, чтобы оно выстреливало дальше, не висело мертвым грузом.
Ну, то есть, да, в этом плане создание, то, что называется, да, фоновых знаний у читателя, которым потом пригодятся, безусловно, это важный момент. Но и сейчас-то я же тоже что-то должен получить, как читать, я не знаю, интересную историю, забавный случай. Или этот вообще экспозиционный момент можно раскидать, да, по 3-4 главам, и при этом никто не пострадает, и сейчас не придется вот это вот терпеть. Это вот похоже на проект, как этот, господи, кто же у нас писал этот безумное фойе? Горизонт оно,
по-моему, называется? Горизонт, да, Сомбер, да. У нас.
Да, когда там был когда там... Мне кто-то сказал, я прочитал первый главу, сказал, а чё? Что за чушь? Я сказал, да ты потерпи, там, короче говоря, в 18 главе или ещё около того начнется сюжет. Я такой, окей, а чё мне мешать сразу с 18 главы начать? Не, зачем все остальные эти главы? Нафиг мне их читать?
Ну, как человек, который почитал «Горизонт», я скажу, что сюжет начинается намного раньше, но ладно, не суть важно. В целом я согласен.
Да, Нев, мы знаем. Да. Вообще, ну, как я уже сказал, основное было это вот знакомство и показать, как именно, ну, проходило начало обучения и познакомиться с основными и косвенными персонажами. А собрать их всех можно было нормально только в этой самой школе, и чтобы потом это не выглядело как роялем в кустах. По поводу проскипывания 14 лет обучения... Тема довольно интересная. Один из моих друзей как раз говорил, что он тоже ожидал что-то вроде, ну, описания, как это все будет проходить, учение. Но, во-первых, там описывать на самом деле не так уж много. А во-вторых, это уже можно тоже описать, когда к этому будет более склонность. Например, будет глава, в которой посвящено именно процесс обучения через холлу, которая будет пытаться передать свои знания.
Звездные
войны. Я просто не посчитал, что эта информация нужна прямо сейчас, в данный момент. В данный момент я просто показал, что вот создали Ведьмаков, и вывели в большой свет. Она создала определенную...
Ну, можно тогда... Сейчас. Давай, после тебя тогда я кое-что уточню, что я говорил.
Еще мне требовалось тебе показать отличие... Ну, показать отличие от оригинального романа. Но это уже вопрос, ну, Неф, что ты можешь увидеть, ну, если ты не... Ну, что ты сможешь найти в моей работе, чего нету в оригинальных Ведьмаках. Угу. Я могу ответить на это сейчас, но могу выслушать твой комментарий.
Ожидаю комментарий, потому что он ближе к той теме, которую мы сейчас говорили. А что к моменту обучения, то есть, опять же, меня, когда говорю, что вот такой вот скип, и я имею в виду не сам процесс обучения, то есть мне как читателю именно механический процесс обучения интересен достаточно слабо. Меня больше интересует то, как этот процесс обучения влияет на персонажа, то, как она под этим процессом обучения изменилась, что он для себя узнал, как она выросла. А в плане моментов, которых мне лично не хватило, я вот приведу пример того, что возможно, помогло бы мне расположиться к персонажу. То есть банальная сценка, как Стани, допустим, решила начать писать дневник, сделала в нем какую-то запись, неважно, там синтезис и так далее, которая как бы излагала ее мысли, потом дала возможность мне внутренне, потом, допустим, преподаватель этот дневник нашел, сказал, что фу, так нельзя, ведьмаки так не делают, условно, опять же, то есть понятно, что это чисто теоретически, то есть там я не отталкиваюсь от непосредственно характера персонажа, но вот в целом, то есть что вот написал дневник, нашел, и произошел конфликт, и, собственно говоря, самый конфликт каким-то образом на нее повлиял, то есть либо она с этим учителем поссорилась, либо она, наоборот, поняла, что да, так и надо, то есть для себя что-то вывела. То есть, как минимум, так, даже такая небольшая сценка, она уже помогает дать какое-то, сделать окно во внутренний мир персонажа, посмотреть, как он взаимодействует с другими именно в более такой личной обстановке, да, не тогда, когда вот у тебя сверху там есть какое-то задание, да, в рамках которого тебе нужно действовать, а просто, что вот есть ты, есть другой пони, человек, кто угодно, и вам нужно как-то взаимодействовать, да, без вот этих вот поставленных свыше задач.
Про дневник это называется рефлексия, я знаю.
Да, опять же, просто, или да, опять же, пример, просто сценка, как, допустим, она с остальными ребятами, там, небольшой флав, там, пошла в столовую, я не знаю, и они там как-то поссорились, поругались, посмеялись, причем, опять же, не обязательно расписывать, но просто хотя бы один абзац посвятить подобной сценке, в любом случае ты уже видишь ее взаимодействие, ты видишь, как она себя ведет, опять же, в более обычной обстановке, и именно через эту обычную обстановку ты более понимаешь о том, что это за персонаж, и ты можешь тебя с этим персонажем не соотнести. Я, в принципе, не любитель теории о том, что все персонажи должны быть, как называется, relatable обязательно. Но в целом, то есть, что как-то понять персонажа и лучше его прочувствовать, почему меня должно это беспокоить, что да, это действительно интересно, это персонаж, который мне нравится, это персонаж, которому я сочувствую, это персонаж, которого я хочу видеть, я хочу, чтобы у нее все получилось, я хочу за нее болеть, ее поддерживать. И тогда уже будет какой-то так называемый хук, который уже будет интересно дальше следить, что вот как она разовьется, во что она превратилась. Даже те же самые 14 лет пропущенные можно делать на контрасте. Когда у тебя что в шестилетней части, что в части с цветочком, одна и та же сцена, но персонаж ведет себя по-разному. И тогда ты сможешь на сравнении этих сцен показать то, как именно она изменилась, чтобы вот это было видно. Хорошо, у меня в целом все в плане моих дополнений.
Хотел кое-что сказать.
Да, пожалуйста.
В третьем или четвертом сезоне «Звездных войн» есть буквально первый двухсерийник, рассказывает о отряде об одном отряде клонов. Буквально первая серия говорит о том, показывает то, как они, ну, как эта команда, по сути, которая вообще между собой не ладит, в итоге становится достаточно скрепленные и единые, из-за чего они... Из-за чего...
Да, они... Ты пропал, Таёль. Из-за чего?
Кто там на фоне...
Кобер, так... Пожалуйста. Я еще раз, и сервер мут до конца эфира. Не надо так делать.
Окей.
Таёль, продолжай.
Вроде либо в третьем, либо в четвертом сезоне «Войн клонов» в первом эпизоде, первый эпизод посвящен тренировке от одного отряда клонов, который очень разношерст в плане характера, из-за чего он не может нормально друг с другом кооперироваться. И весь этот эпизод посвящен тому, как они раз за разом проходят одну и ту же, проходят испытания на тестовом полигоне, и в ситуации между этими тестами. И то, как они меняются из-за тренировок, из-за взаимодействий с наемниками, с джедай, с Шаакти, которая наблюдала за всем этим, с дефектным клоном, в конце концов, который сказал одному из щеголов, что у тебя есть шанс стать лучше. Мне этого шанса попросту не дали. и потом и практически еще главный момент насчет того, что тот самый клон передает дефектному медальку со словами «пожалуйста, сохрани ее, когда я вернусь». И потом во второй серии показывается, что этот дефектный клон сохранил медаль, но сам этот чувак уже умер героически, взорвав аванпост, чтобы предупредить республиканскую армию, что на аванпост напали. Собственно, вот. Окей, казалось бы, хорошо. Самая простая серия, а в результате говорит о людях довольно много. Ну, о клонах.
Хорошо. Еще к тому, что вот сейчас прокомментировал я, что сказал Тайоль, есть что добавить остальным участникам? Висп, Софи?
Ну, у меня есть некое ощущение, скорее всего, я пока не прав, но иногда мне показалось то, что, особенно, когда сейчас говорили про детство, как будто Дарк ты как по игре это делал. Типа вот там вот было, показывали всех нас, знакомили во время тренировок, а уже потом там был официальный геймплей, где с познакомившимися персонажами было тоже какое-то взаимодействие.
Ой, ну, как сказать. Кстати, Нев, по поводу рефлексии в столовке, там же она была. Даже, ну, там даже была спора на тему того, как они прошли тест. И у Сани даже спросили, как бы, ну, как тебе из того, что вот этот братан бросил ее великану, чтобы спасти своего брата. Она сказала, что она поступила бы на его месте так же.
Но опять же, и при прочтении этого я скорее больше вынес из себя персонажа Ред, чем персонажа Санни. То есть
потому что Ред в этой сцене более дominantно и активно.
Да, но ведь главный персонаж Санни, и мне интересно узнать про Санни, а не про Ред. Я ведь дальше про Санни читать буду, понимаешь, в чем проблема? То есть Ред Скин, она в той главе, если я правильно понимаю, она вообще не появляется. Там появляется только Холлоу, которая Санни.
Прикол в том, что там даже Медреса Мурчи подчеркивает, что Санни, она такая же, как все. Она ничем не лучше, она не уникальная, чтобы выделяться на фоне кого-то.
Но это поэтому не говорит о том,
вообще,
что...
Вообще, в этом плане Холлоу задумывалась на основе, так сказать, Эскеля. То есть, как описывается Эскель? Это обычный ведьмак, который не воюет с драконами, не убивает королей, ну, и не ввязывается в приключения. Просто такой вот рабочий. Для сравнения, Геральт — это, ну, такой вот эпический герой.
Да. Хорошо.
Кстати, подходим к вопросу, что есть такого в романе, чего нет в играх.
Давай.
Ну и в других книгах. А есть то, что утратил Сапковский в его пятикнижии, когда вел Тыри, войну с Нильгардом и прочее, и что я попытался сохранить. Ты спрашивал, что это такое, Нев? Это иронический постмодерновый темно-фэнтезийный производственный роман, если брать вот так длинное название. По сути, он рассказывает историю о буднях трудяги-ведьмака. Обычного трудяги.
Угу.
Который не должен особо спасать мир или выполнять еще что-то.
Хорошо.
В то время как Геральт вольно или невольно вершил целые судьбы.
Ну, вот смотри.
Я
скажу, потом я тебе дам слово, хорошо?
Ага.
Смотри, я надеюсь, что с моей стороны это не будет слишком чрезвычайно выглядеть, но я попробую привести сравнение с тем фиком, который пишу я, потому что на самом деле у нас с тобой практически идентичная идея, только с той лишь разницей, что я пишу свой фик в фаешной вселенной, ты во вселенной Ведьмака. Ну и плюс я пишу его на английском, но опять же, не суть важно. Если делать такого персонажа, тогда возникает вопрос, а почему за таким персонажем должно быть интересно следить? Опять же, то есть, отвечу как на этот вопрос, по крайней мере, попытался ответить, я получилось или нет, это уже будет видно со стороны, но... В целом, я постарался построить именно на взаимодействии персонажей, то есть У меня основной персонаж тоже просто условно обычный хранитель караванов, которая ничего не спасает, она ничего не делает, то есть она просто пытается выжить. Но тем не менее, вокруг нее постоянно есть куча либо ее друзей, либо каких-то новых личностей, которых я пытаюсь сделать более-менее колоритными, и на основании взаимодействия ее с ними как раз-таки получать достаточно, ну, по крайней мере, как я надеюсь, интересный сюжет, интересные действия. Плюс, опять же, контраст ее и мира, потому что мир Фае, он сам по себе достаточно безумный и, ну, по-хорошему, поехавший, и поэтому персонаж, который более-менее приземленный в этом мире, на контрасте с этим миром смотрится достаточно необычно. Пока в данный момент, опять же, я, в принципе, не заметил, чтобы Hollow Knight внесла в себе какие бы то ни было качества, помимо того, что она обычная. То есть я не видел особых взаимодействий с другими персонажами. Именно ее, то есть не Ред, которая перетянула на себя все покрывало, да, опять же, в этой сцене, а вот именно взаимодействие непосредственно с самой Санни. Ни с миром, ни с другими персонажами, ни еще как-то. То есть да, это просто обычный, типичный ведьмак. Но есть определенные причины, почему Эскель не был главным персонажем в саге о ведьмаках. Потому что если взять главным персонажем, то если при этом ничего ему не добавить, а просто взять его главным персонажем, то читать про Эскеля будет интересно очень немногим, скорее всего. Нужно что-то добавить, либо как-то мид сделать, именно чтобы взаимодействие с миром, либо как-то антураж добавить там компанию, что будет сделать практично, потому что ведьмаки обычно работают одни. Я так полагаю, что ты будешь это пытаться сохранять, насколько я понял. То есть это уже пропадает. То есть вот что ты планируешь делать или что ты вот уже сделал, чтобы сбалансировать вот эту вот самую обычность твоего персонажа?
Во-первых, что я буду делать... Вводить новых персонажей, переключаться на других персонажей. Не зря же я презентовал целых 5 же ребят в первой главе.
Угу.
Что еще?
Хорошо, ну у тебя называется сага о ведьмачке. Какой процент общий от истории будут занимать остальные персонажи в таком случае? Если, исходя из названия, они не должны быть в фокусе.
Самое херовое, что я много раз переделал это название, пока, наконец, не пришел к саге о ведьмачке, потому что она занимает большую часть времени. А так, ну, процентов, может, ну, 50-40 она занимает от всего количества романа.
Ну, опять же, вот смотри, опять же, ты ответил на вопрос в романе в целом. То есть, да, есть другие персонажи, которые будут являться не такими обычными. Но это не отвечает на вопрос, что меня должно интересовать в главах о самой ней. То есть, вот внутри главы о самой ней, что должно меня интересовать. То есть, в романе как в целом, да, там будут другие персонажи в будущем, у которых будут свои какие-то особенности. Хорошо. Но когда дело касается глав о самой Холлоу, что именно?
Входит в роман по своим причинам. Кому-то просто нравится атмосфера ведьмака. Кому-то внешние конфликты, как, например, расследование или поимка чудовищ. Кому-то понравится стиль и, ну, изучение культуры, которую я там выстраиваю, как, например, культура по ней.
Блин.
Кому-то самому будет сопереживабельно Холлоу, как такой вот простая работяга. Кому-то придется по душе юмор.
Окей, хорошо. Я не знаю, может, я просто очень плохо задаю вопросы, потому что из всего этого, то есть, опять же, согласно твоей задумке, что должно меня как читателя заинтересовать в Холлоу и ее приключениях? Пока я услышал то, что она простая работяга, и я как простой работяга должен сопереживать другим простым работягам. Это все, или у тебя есть какие-то еще моменты, которые ты планируешь дальше как-то обыгрывать? Вот что я пытаюсь понять.
Ну, как сказать. Да нет, у Холлоу просто будет еще свое развитие. Другое дело, что я не могу впихнуть это в 3 страницы. Что еще? Особенности. Я бы не сказал, что я старался придумать ей какие-нибудь прям особенности. Не об этом это все было.
Ну вот опять же, смотри, я вернусь к примерам, то есть не ее особенность как персонажа, а особенности ее истории. То есть опять же, то есть, что я, допустим, старался вводить колоритных персонажей плюс-минус постоянных, с которыми она, моя героиня будет взаимодействовать на регулярной основе. И за счет этих взаимодействий как делать интересным. Я пытался сделать контраст с окружающим миром, когда обычный персонаж, действительно такой просто стандартный обычный персонаж, находится в достаточно безумном мире, где многие другие, где все поехавшие, безумные, кровожадные и прочее. Здесь, опять же, что планируешь делать ты именно с тем, как твой персонаж взаимодействует со всем остальным и, главное, с читателем?
Развивать ее планирую я. Развивать. Пока что на данный момент она обычная ведьмачка, которая боится быть кем-то.
Окей.
А дальше это будет спойлер. Я не знаю.
Хорошо. Ну, ладно, все. Тогда, ладно, я, в принципе, услышал тот ответ, который я хотел. Остается только риторический вопрос. Да, я, в принципе, не ожидаю никакого ответа, но будет ли у меня и, в принципе, у других потенциальных читателей терпение и желание дойти до этого самого развития, когда бы оно ни произошло?
Я тебя умоляю. Многие читатели читают и «Стальные крылья», и фойе прошлого. Нет. Кто-нибудь прочтет.
Ну, опять же, зависит от твоей ЦА. Ну, ладно, флаг тебе в руки в целом. Хорошо. У меня в целом все. Я все, что я хотел слышать, я услышал.
На самом деле, я не знаю, вряд ли ты являешься в этом плане моей ЦА, потому что...
Безусловно.
Ты сказал, что тебя напрягло немного, что вот эти вот роботы, анахронизмы. Проблема в том, что для произведения типа Ведьмака, именно постмодернистического темного фэнтези, это нормально. Сам Ведьмак это, по сути, про биопанк частичный, где проводятся генные мутации с помощью магии, где есть ксенобоксы, где есть эти мегаскопы, которые выполняют роль компьютеров. Даже в третьем Ведьмаке есть големы с искусственным интеллектом и, ну и да, и своя защита у башни.
Здесь вопрос стилизации, но у нас потихонечку кончается время, поэтому...
Давайте дадим высказаться
нашему... Да, вот я как раз хотел сказать, что вот Висп хотел сказать, да, я прошу прощения, что занял столько времени, пожалуйста.
Ну, в целом, я хотел, естественно, сказать комментарий по поводу того, что это попытка... якобы в производственный роман, потому что производственный роман вообще жанр узкий. И он обычно, это если, грубо говоря, стахановцы, да, про то, что вот мы там героическими методами преодолевая все, что только можно, выдаем очень хорошую продукцию в очень короткие сроки, очень-очень много, и поэтому все такие героические, коллективистические вообще. А второй – это типаж, вот скорее противоположный, это из разряда рассказы СМПшников, ну, то есть, в смысле, людей, работающих на скорой и медицинской помощи, очень на это похоже, из разряда, ну да, у нас тут, значит, каждый день трешак, хотите узнать, что такое трешак? Ну, там максимально типичная история, где неважно сама личность врача, неважно даже местами личность пациента, из разряда, посмотрите, какая жизнь, просто полный шабзец, ужас нахрен. Ну, то есть, либо обезличенный персонаж, либо персонаж у нас здесь наоборот, поэтому коллективист, или даже там много специфических персонажей коллективного типа и так далее, поэтому, ну, я не знаю, я бы не отнес это к производственному роману, и даже не близко, он скорее... Не знаю, мне показалось, это какая-то странная отмазка, если честно.
Ладно, дайте уже Трикси высказаться. Я побежал.
Да, у нас есть буквально 10 минут. Так что, если думаешь, что управишься, то вперед.
Окей, попробую. Меня слышно, да?
Тебя слышно, пожалуйста.
Хорошо. Так, для начала, если что, я чистая книга, он же Ginger Stinks на табуне. Я за написанием этого романа слежу довольно давно, потому что мы с Дарком много общаемся, ну, собственно, и в Литконфе, и в целом. И обсуждаю, в частности, этот роман и отдельные главы. Поэтому насчет конкретно вот главы, которая обсуждалась сейчас, мы довольно много спорили. У нас тогда были сильно разные позиции на эту тему. И во многом я сейчас, когда слушал мнение других людей, увидел, в принципе, то, что я рассказывал тогда Дарку, но не мог внятно сформулировать. Вот. Сейчас я могу это сформулировать более явно, и мне кажется, это будет интересно в целом послушать. Суть в чем. Произведения бывают разных типов по тому, на какие запросы читатели они отвечают. То есть есть базовые запросы, где читатель хочет ощутить, как герой растет, продвигается, как он получает какие-то блага, как он что-то достигает, борется с опасностями и т.д. То есть он идет по... Там, по-моему, три стандартных ветки выделяют. Это запросы, связанные с сексом, то есть романтика, любовь, собственно, сам секс и т.д. Это запросы, связанные с смертью, в основном с безопасностью. То есть, например, острые ощущения возникают у человека, когда главный герой побеждает смерть. Например, в погоне он может оторваться от преследователей. И это запрос на что-то новое, но новое в плане ощущений, то есть какой-то новый опыт. Вот. Отдельно эти запросы, это, грубо говоря, биологические, они такой нижний слой, который интересен всем читателям, и массовому читателю интересен именно он в первую очередь, потому что массовый читатель читает для того, чтобы развлечься. Вот. Есть и интеллектуальный слой. Это уже далеко не все читатели, и они читают для того, чтобы какие-то проблемы решить, какие-то интересные мысли у автора узнать, т.д. И вот. В чем проблема этого текста, по крайней мере, вот этой главы, кстати, следующая гораздо лучше написана в этом плане. Вот. Проблема в том, что Дарк пытается писать произведение в жанре палпа, который рассчитан на массовую аудиторию, но по факту пишет произведение для интеллектуальной аудитории. То есть в интеллектуальном произведении абсолютно нормально, как, например, как главный герой невыразительный. Потому что интеллектуалу не нужно не обязательно сопереживать герою и через него смотреть. Вот. И Дарк пишет госпожу Холлу именно так, как героя-наблюдателя, который смотрит, что происходит вокруг, никак на это не эмоционирует. Но простому читателю, к которому, в общем-то, относится большая часть людей, например, которые сегодня высказались, исключая, наверное, Виспа, но я думаю, что Висп тоже примерно понимает, о чем я говорю. Вот. Они относятся к вот этой аудитории, которой нужно ощутить. Нужно сопереживать герою, через него увидеть мир, увидеть, как он чего-то добивается, исполнять какие-то свои... закрывать какие-то свои запросы и т.д. И вот этого в этой главе и, кстати, в предыдущих тоже, по сути, нету. Вот. Поэтому... Поэтому, собственно, и возникает то, что все говорят, что им сложно сопереживать Холлу. Ей действительно сложно сопереживать, потому что она не построена как персонаж, которому будешь сопереживать на вот этом базовом уровне. Собственно, в принципе, это все, что я хочу сказать вкратце. Вот, я это сформулировал, и, может быть, Дарку есть что на это сказать.
О, угу. Да, я у тебя 5 минут, напоминаю, поэтому, пожалуйста.
Да, конечно. Ладно, я считаю, что, в принципе, Рыжий высказался очень хорошо. Он действительно прав. В том, что нету точного видения и понимания, чем роман должен быть на первых порах. Самая большая проблема, что он пишется, писался на протяжении нескольких лет. Можно... Слушай, Нэп, ты вообще как, заметил контраст в плане роста от, между первой главой и второй?
Я не читал вторую главу, читал только пролог и первую, я же говорил.
Ну...
Между прологом и первой главой?
Нет, между первой главой и вот этой вот и гнездом.
Я не читал гнездо, я еще раз говорю. Я три раза говорю в эфире, я не читал гнездо. Все, что я говорил, относится к прологу и первой главе.
Исключение. А, да. Да, извиняюсь. Ну, даже между прологом, хотя там скорее это деградация.
Ну, ладно, опять же, я говорил, пролог читается как нечто из «Мастера и Маргариты». Первая глава да. не читается как нечто из «Мастера и Маргариты». В принципе, да. разница заметна, достаточно очевидна.
Да, ну ладно, это, может, потом будет обсудить. У нас не так много времени. 5 минут. Короче, я хочу поблагодарить всех, кто тут собрался. Мне было, на самом деле, неплохо услышать всю эту критику, все эти мнения. Висп, Рыжий, даже немного Кобер, Неф.
А я?
Вот забыли самого главного. Председателя забыли, как так?
Мне жаль, что я тебя разочаровал в плане первой главы, но да ладно.
Смотрим, как будет дальше, да.
Посмотрим, как будет дальше. Так что...
Да, хорошо. В целом, я думаю, что подведение итогов мы опустим ввиду временных рамок. Обычно у нас их нет, поэтому мы можем, да, но вот неудачно сегодня получилось.
Это
Ковер Ведьмаков и Панеи в Руфэндоме.
Хорошо. Да, Софи, что ты хочешь сказать?
Да. Две вещи. Добавить к Виспу. Я читала китайские производственные романы. И подведу итоги Коберу, поскольку у меня прав председателя. Тьфу ты. Дарку. Я их уже путаю. Ты сволочь. Ты убил очередную куклу, и ты забыл про меня. Но спасибо за прекрасную главу.
Окей. Ладно. Хорошо, на этом в таком случае мы и правда заканчиваем. Надеюсь, что вам было интересно нас сегодня послушать. На следующей неделе у нас вроде дуэль никаких не намечается, а если дуэль не намечается, то будет третья глава, полагаю. Вот. Ну, я постараюсь почитать обе главы уже в этот раз. Не факт, что получится, потому что, опять же, я крайне загружен, но постараюсь догнать. Ну, если нет, то выскажусь снова с опозданием в главу. Что делать? Ладно, в любом случае, всем спасибо тем, кто слушал. Пишите ваш фидбэк в комментариях, на табуне. В личку можете писать, кому, чтобы мы заметили. Все. Всем спасибо и до скорых встреч по сторонам всего кабеля. Пока, ребят.
Все, давайте.
Читать хорошие фики.